China. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. В России заканчивается важный этап президентской предвыборной кампании. Претенденты-самовыдвиженцы должны сдать в Центр избирком по 2 миллиона подписей, чтобы быть зарегистрированными в качестве кандидатов. В Ставропольском крае проходят похороны погибших при взрыве бытового газа в жилом доме города Железноводск. Wall Street Journal опубликовал рейтинг экономической свободы в разных странах мира. Россия на 134-м месте. И последствия крупного пожара в Подмосковье. Насколько реальной была угроза эвакуации для жителей Одинцовского района. Эти и другие темы, а также самое интересное в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Сегодня в России заканчивается важный этап президентской предвыборной кампании. Кандидаты-самовыдвиженцы должны принести в Центр избирком по 2 миллиона подписей в свою поддержку. Ранее необходимые для регистрации документы представили кандидаты, выдвинутые от партий. Окончательный список кандидатов на пост главы государства, который российские избиратели увидят в бюллетене 2 марта 2008 года, станет известен 27 января. На сегодняшний день участие в предвыборной борьбе продолжают 5 кандидатов. Это первый вице-премьер и кандидат от «Единой России» Дмитрий Медведев, сдавший документы в Центр избирком в понедельник. Кандидаты от представленных в Думе партии КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, а также самовыдвиженцы Михаил Касьянов и Андрей Богданов. Для двух последних сегодня крайний срок, когда в Центр избирком могут быть представлены по 2 миллиона подписей в их поддержку. Кандидатов, представляющих оппозиционные силы, могло быть больше. Однако Борис Немцов снял свою кандидатуру, Верховный суд отказал в праве баллотироваться диссиденту Владимиру Буковскому, а лидер оппозиционного гражданского фронта Гарри Каспаров не смог провести собрание инициативной группы в свою поддержку, как говорит он сам, из-за противодействия властей. Сложности со сбором подписей возникли и у оставшегося в борьбе Михаила Касьянова. Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» его советник Елена Дикун.
Собрано 2 миллиона 400 тысяч подписей. ЦИК будет сдано 2 миллиона 100 тысяч подписей. Все подписи прошли проверку в штабе Касьянова. Его проверяли люди, которые до этого работали в ЦИК, это квалифицированные специалисты. Поэтому мы абсолютно уверены, что все наши подписи качественные и подлинные. В 11 утра Касьянов даст свои подписи в ЦИК.
Проблемы при сборе подписей были?
Но трудности были. Мы уже рассказывали о том, что в Мариэле были задержаны люди из штаба, что с них требуют показания о том, что подписи, которые они собирали, фальсифицированы. Также были трудности в Ростовской области, когда нотариусы отказывались зарегистрировать подписи, собранные доверенными лицами.
Рассказала в интервью «Радио Свобода» советник Михаила Касьянова Елена Дикун. Касьянов не считает свое участие в выборах формальным и рассчитывает на достойный результат, если будет зарегистрирован в качестве кандидата. Напомним, одно из его высказываний последнего времени, сделанное в интервью нашей радиостанции.
Принципиальная вещь, все в большей степени начинают как бы гражданами поддерживать, осознаваться, что без свободы не существует ничего. И оказывается, что гражданам, и все в большей степени я слышу это от людей, что одной колбасы мало, что нужно ощущение свободы и уважения страны государства. А именно это сегодня главный дефицит. Государство не уважает никого из своих граждан. Это главная беда. Невозможно процветание без этого. И именно по этой причине мы выиграем эти выборы.
Говорил Михаил Касьянов. Некоторые эксперты, например, прокремлевский политолог Сергей Марков, не рассматривают всерьез шансы других кандидатов в президенты, кроме Дмитрия Медведева. По мнению Маркова, каждый из участников предвыборной гонки решает свои личные задачи и всерьез не претендует на высший пост в стране.
Я думаю, что, конечно, вероятность того, что Дмитрий Медведев будет избран уже в первом туре, очень высока, поскольку реальных конкурентов у него нет. Я бы даже сказал еще больше. Нет ни одного среди кандидатов президента, который стремился бы стать президентом. У них у всех другие задачи. Задача Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского максимально сохранить своих избирателей, чтобы они не ушли никуда в другое место, и довести их до следующих парламентских выборов. Задача Михаила Касьянова – оформиться как альтернативный, единственный альтернативный прозападный политик для Владимира Путина, статусный политик, ну, с перспективой на какое-то будущее. Задача Андрея Богданова – быть кандидатом антишантаж. То есть, чтобы не получилась ситуация, когда соберутся вместе Касьянов, Жириновский и Зюганов и скажут, а не выдвинем-ка мы ультиматум Кремлю? Не пригрозим ли мы сняться с избирательной гонки? Ведь в этом случае избирательная кампания станет нелегитимным.
Говорил политолог Сергей Марков. Вернемся к этой теме во второй половине часа нашей программы. В эфире «Свобода в 9». Сегодня в Ставропольском крае, в Железноводске, день траура. Здесь хоронят погибших при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Эта трагедия стала одной из похожих в России за последнюю неделю. Взрывы бытового газа на Ставрополье, в Казани и Самарской области унесли жизни 15 человек, в том числе нескольких детей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Как сообщили в администрации города, на городском кладбище отведена специальная аллея. В числе погибших бабушка с двумя внучками 7 лет и 4 месяцев, пожилой хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, а также мужчина и женщина средних лет. Как сообщил мэр Железноводска Виктор Лозовой, уже определены размеры выплат компенсаций.
На ритуальные услуги 25 тысяч рублей и на всех погибших по 100 тысяч рублей из муниципального бюджета.
Как сообщает пресс-служба Южного регионального центра МЧС, в ходе заседания оперативного штаба принято решение. Жителям двух пострадавших подъездов дома, а это 58 человек, в том числе 5 детей, не будет разрешено вернуться в свои квартиры. Им предложены 50 мест в одной из гостиниц. Жители первого и четвертого подъездов, чьи квартиры уцелели, уже вернулись домой.
Собраны все инженерные службы города, Кавминвод и края. Все инженерно-технические работники, ведется обследование инженерных сетей. Во втором-третьем подъезде вода уже спущена, чтобы не было промерзания, потому что ночью мы ждем до 18 градусов мороза. Предприняты меры для того, чтобы не было расхищения, мародерства, подключены силовые ведомства.
Сказал на заседании председатель краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям Марат Арсланов. Дом новый, 1976 года постройки, и будет восстановлен в течение 2 месяцев. Такие сроки определил подрядчик ремонтных работ. Взрыв в квартире на верхнем этаже пятиэтажного жилого дома в Железноводске произошел в 2 часа ночи 14 января. Полностью разрушены 4 квартиры на 4-5 этажах. Еще 2 повреждены. Провисла крыша, которая сейчас лежит на полу 5 этажа. Из-под завалов были спасены 8 человек, 60 эвакуированы. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Основная версия – взрыв бытового газа. Вероятно, хозяин квартиры обогревал ее при помощи варочной плиты. Однако по-прежнему нет ответа на вопрос, почему после взрыва не произошло возгорания.
Я так думаю, в течение, может быть, 5-6 часов происходило накопление газа в квартире, в коммуникациях. Я так думаю, что газ, наверное, под крышу ушел. Из-за этого произошел такой резкий взрыв. Ну, а причина невозгорания, знаете, это трудно сказать. Может быть, из-за того, что был очень резкий взрыв, очень объемный взрыв, трудно сказать. Но то, что не возгорело, это просто чудо.
Сказал Виктор Лозовой. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня завершается прием документов для регистрации кандидатов в президенты России. В Железноводске хоронят погибших при взрыве газа в жилом доме. На Камчатке в поселке Каменское из-за энергоаварии более 500 человек остаются без света. ФСБ проведет разъяснительную работу среди российских сотрудников Британского совета с целью уберечь их от провокаций. В Москве госпитализирован писатель Василий Аксенов, по сведениям СМИ, с подозрением на инсульт. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Феномен Хаккаби – серая лошадка на президентских выборах. Кинообозрение с Андреем Загданским, фильм «Нефть» Пола Андерсона. Есть ли будущее у библиотек? Беседа с Владимиром Гандельсманом. Книга Стивена Гдулы «Самая теплая комната в доме. История американской кухни». Эти и другие сюжеты сегодня в 2 часа дня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Марк.
И сегодня в Вашингтоне будет представлен ежегодный доклад о состоянии свободы в мире за минувший 2007 год. Подготовлен он авторитетной неправительственной организацией Freedom House. Мы обязательно расскажем об этом докладе в подробностях, как только это произойдет. Впрочем, журналисты газеты «Коммерсант» утверждают, что им уже удалось ознакомиться с основными положениями этого документа.
Да, именно так. Публикация называется «Выборы стоили России демократии». Положение с правами и свободами в России получило в докладе крайне негативную оценку, пишет «Коммерсант». В своем анализе ситуации в Российской Федерации эксперт Freedom House Арч Пэддингтон, написавший аналитическую часть доклада, резко критикует Москву за спектакль с парламентскими выборами. Несмотря на то, что при поверхностном взгляде выборы в России напоминали выборы в странах состоявшейся демократии, по мнению целого ряда независимых наблюдателей, эти выборы стали спектаклем, так как партии и кандидаты, выступающие с критикой политики президента Путина, были исключены из избирательного процесса благодаря бюрократическим манипуляциям, пишет господин Пэддингтон. В докладе также отмечается, что пресса, в основном контролируемая государством и сторонниками президента, отдала освещению их позиции значительно больше места и времени, а в отношении оппозиции были приняты меры, сделавшие ее импотентной, разрозненной или прирученной. Влияние России на страны бывшего СССР, осуществляемое благодаря значительным энергоресурсам, также привлекло внимание Freedom House. В отчете особо отмечается, что Россия использует запасы нефти и газа для поощрения политически дружественных стран с автократическими режимами, одновременно оказывая давление на те государства, которые не желают кланяться Кремлю. В прошлогоднем отчете Freedom House за 2006 год, продолжает «Коммерсант», Россия впервые получила минимально возможный балл за показатель гражданских свобод на уровне Кубы, Ливии и Северной Кореи. На подобную оценку крайне жестко отреагировали год назад российский МИД. Общественная палата и глава президентского совета по правам человека Элла Памфилова. Выводы Freedom House были названы абсурдными и притянутыми за уши, а сам доклад сочтен провокацией. На сей раз госпожа Памфилова вообще отказалась обсуждать новый отчет Freedom House, заявив «Коммерсанту», что игнорирует эту организацию, потому что она ангажирована. Не стал комментировать отчеты глава комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов. А вот председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина выразила убежденность, что все, что происходит в нашей стране, было видно и без отчета Freedom House. Даже спектакля с выборами никакого не было. Нам предложили сыграть в карты с Шулером, заявила она «Коммерсанту». Кроме того, в России уничтожены все демократические институты. Это была публикация в газете «Коммерсант».
Ну что ж, официальный отчет Freedom House будет представлен, напомню еще раз, сегодня вечером. А еще об одном рейтинге экономической свободы Wall Street Journal мы расскажем через несколько минут в нашей программе. А сейчас у нас есть еще время рассказать о сугубо московской теме, но тем не менее довольно любопытной. Газеты пишут, что появился новый вид мошенничества в московском метро.
Об этом пишет, в частности, «Новое известие». Мошенники научились наживаться на уже использованных билетах метрополитена. В наступившем году московское метро планирует полностью перейти на бесконтактные проездные билеты. Руководство подземки поясняет, магнитные проездные слишком часто подделывают. Особо искусные мошенники даже научились давать вторую жизнь уже истекшим билетам. Однако, как показывает практика, бесконтактные проездные тоже можно использовать бесконечное число раз. С 1 января пассажиры столичной подземки при входе на станцию библиотека имени Ленина Нагорная Китай-город могут наблюдать следующую картину. Уборщицы аккуратно выуживали из урн, стоявших возле турникетов, бесконтактные билеты «Ультралайт». Толстую стопку использованных карточек они уносили в кассы. Озадаченные москвичи гадали, куда пойдут использованные билеты. Ключ к разгадке странного явления нашелся неожиданно, продолжает «Новое известие». Пассажиры стали жаловаться в своих интернет-блогах, что кассирша на станции метро-планерная иногда не прокатывает билет на одну поездку через кассу. У турникетов такой талон не срабатывал. Возмущенные москвичи обращались с вопросами к контролеру. Он без лишних разговоров пропускал пассажиров. Странный билет он при этом оставлял себе. По словам очевидцев, такую картину можно наблюдать на многих станциях метро, на кольцевой линии в основном, где сложно в толчее разобрать, кто кого пропустил. По второму разу продавать использованные билеты могут не только кассиры, но и частные лица, которые особенно активизируются в часы пик и в первых числах месяца, когда очереди за билетами особенно длинные, подчеркивают «Новое известие».
Спасибо, Вероника. Самые яркие материалы в свежих российских газетах представила Вероника Баде. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Олег Винокуров. А значит, время рассказать о спорте.
Да, из основных событий выделим турнир шахматный, супертурнир даже в Вейканзее традиционный, где после четвертого тура лидируют Левон Аронян и Магнус Карлсон, имеющие по 3 очка. Отметим очередную победу Салавата Юлаева в чемпионате России. В Суперлиге в 42-м туре Салават выиграл в гостях новокузнецкого «Металлурга» 4-3 и набрал 99 очков. Ну, а главной темой бесспорно является проходящий в эти дни и даже непосредственно в эти минуты открытый чемпионат Австралии по теннису.
За которым мы благодаря разнице во времени можем следить прямо в прямом эфире.
Фактически, да.
И как там выступают, в частности, российские теннисисты?
Ну вот, сегодня уже некоторые сыграли. В частности, Михаил Южный, посеянный под 14-м номером, вышел в третий круг, победив в 4 сетах Андреаса Сеппи, итальянца. У женщин 3 россиянки играли, 2 из них проиграли. Ольга Пучкова потерпела поражение от первой ракетки мира бельгийки Жюстин Анен. Ярослава Шведова уступила 18-й ракетке турнира француженке Амели Морисмо. А вот Елена Веснина нанесла поражение Джилл Крейбас, американке. Ну, эти теннисистки в число сеянных не входят.
Ну что ж, Олег, есть ли у нас еще какие-то новости о других видах спорта? Может быть, что-то происходит на футбольном трансферном рынке или где-то еще?
Ну, больше всего, конечно, из области волейбола, баскетбола, потому что очередной еврокубковый день был вчера, и вот 4 российских клуба провели свои матчи 9-го тура Кубка УЛЕП. Ну, провели, так сказать, в стиле в своем традиционном, потому что вот подмосковные клубы «Химки» и «Триумф», а также московская «Динамо» выиграли, очередные одержали победы, и они в своих группах лидируют, но это групповая еще стадия, как вы понимаете. А «Уникс» в очередной раз проиграл, на сей раз в Польше, клубу «Туров», как раз «Туров» в его группе лидирует. «Уникс» единственный из российских клубов, выступает не очень удачно, у него в 9 матчах лишь 4 победы, тогда как «Химки» и «Триумф» одержали по 8, «Динамо» 7. Ну, а к слову сказать об этом, мы еще поговорим сегодня в программе «Свобода в полдень», где наш баскетбольный обозреватель Елена Приходько подведет итоги этого насыщенного дня в Кубке УЛЕП.
Спасибо, Олег. Ну, и если уж я сказал о трансферном рынке, я все-таки отмечу, что какие-то контракты новые заключены, и почему бы об этом не сказать. Московский «Спартак» подписал новый контракт с одним своим защитником, Игнасом Дедурой, и продал другого. Сейчас вот уже об этом официально стало известно. Это ЖДР, которого в свое время «Спартак» купил за 1 миллион евро. Сейчас называют сумму порядка 4, чуть меньше 4 миллионов евро. ЖДР уезжает во Францию в клуб «Лиман». Ну и об этом и о других каких-то трансферах интересных, я думаю, мы тоже сможем поговорить через несколько часов в «Свободе в полдень». Со мной был в студии Олег Винокуров. Мы разговаривали с ним о спорте. Встретимся, Олег, в 12 часов. Это «Свобода в 9». Американский исследовательский фонд «Наследие» совместно с газетой Wall Street Journal ежегодно дает оценку степени экономической свободы в разных странах мира. И в очередном, только что выпущенном индексе экономической свободы, Россия занимает не слишком почетное 134-е место из 157 стран. Почему? Расскажет наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
По данным составителей индекса, общий уровень экономической свободы в мире мало изменился по сравнению с предыдущим годом. В нынешнем, 14-м по счету ежегодном индексе, распределены места 157 государств. Отвечающими самым высоким стандартам индекса признаны Гонконг – первое место, Сингапур – второе и Ирландия – третье. Замыкают первую пятерку Австралия и Соединенные Штаты. Худшими по индексу экономической свободы стали Беларусь, Иран, Туркмения, Мьянма, Ливия, Зимбабве, Куба и Северная Корея. По сравнению с индексом 1995 года, когда он был составлен впервые, глобальная экономика стала свободнее на 2,6 пункта. Наибольший прогресс наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где к неизменно лидирующим все 14 лет Гонконгу и Сингапуру прибавились Австралия – четвертое место и Новая Зеландия – шестое. Европейский континент выдвинул в первую десятку 3 страны – Ирландию, Швейцарию и Великобританию. От американского континента в первой десятке – Соединенные Штаты, Канада и Чили. Значительнее других государств улучшил показатели экономической свободы Египет, который в 2007 году занимал 106 место, а в этом году вышел на 85. Какие факторы учитываются при составлении индекса? Ричард Эбелинг из Фонда экономического образования ответил. Индекс в основном пытается определить экономическую свободу на базе таких показателей, как уважение права собственности, как соблюдение законности в исполнении контрактов, то есть насколько юридическая система страны следит за выполнением обязательств по контрактам, насколько свободно частное предпринимательство и торговля между частными предпринимателями этой страны с предпринимателями других государств, учитываются также налоговая политика страны, уровень коррупции, вмешательство правительства в экономику. Очень важно также, насколько стабильна в стране денежная система, насколько удается государству справляться с инфляцией, сдерживать рост налогов, не подвергая опасности накопления и инвестиций граждан. Еще один важный пункт – не слишком ли сильное влияние оказывает правительство на экономическую активность, расходуя на свои собственные программы чересчур большую долю национального дохода. Каким образом получается, что добившиеся невероятных экономических успехов Китай, Россия, Индия по индексу экономических свобод сильно отстают от передовых государств? Если вы взглянете на экономику Индии, Китая и России, то в них, по сравнению со многими другими странами, гораздо меньше соблюдаются общепринятые нормы свободного рынка, меньше уважается частная собственность, законодательная система не является действительно свободной и независимой, суд не заставляет соблюдать деловые договоренности. В Китае растет инфляция, стабильность и открытость финансового рынка в Китае вызывает сомнения. В Индии правительство активно вмешивается в экономические процессы, к тому же там процветают политическая коррупция и фаворитизм. А Россия не является надежным экономическим партнером в международных контрактах. Там часто нарушаются права собственности при попустительстве судебной системы, на которую правительство оказывает давление в том, что касается частной экономической деятельности. Если сравнить место России в индексе этого года с предыдущими, то можно заметить значительное ухудшение. В 2003 году Россия занимала в рейтинге 114 место, в 2005 – 124, в этом году – 134. На один пункт впереди Украина, а на один пункт ниже России – Вьетнам. Составители рейтинга этого года подчеркивают, что, как и прежде, экономическое благосостояние граждан напрямую зависит от экономической свободы в их стране. Доход населения тем выше, чем выше индекс свободы. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Через полтора часа слушайте в нашем эфире программу «Время гостей». Эфир из Киева с Виталием Портниковым, который будет говорить о проблемах в украинской правовой системе с депутатом Верховной Рады Украины Владимиром Стретовичем. А во второй половине часа «Свободы в 9» через несколько минут вернемся к теме президентских выборов и узнаем, почему Владимир Буковский не считает напрасным свое завершившееся участие в кампании. Расскажем о новых экспериментах ученых на пути к увеличению срока жизни живых организмов. Далее о ретроспективном показе уникальных киноматериалов, приуроченном к 90-летию киностудии «Ленфильм», и о последствиях крупного пожара в Подмосковье, который чуть было не привел к эвакуации жителей города Одинцово. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В городе Железноводск Ставропольского края сегодня похоронят погибших при взрыве газа в жилом доме. В городе объявлен траур. Жертвами взрыва стали 6 человек, и в том числе 2 детей. До Камчатки в поселке Каменское из-за энергоаварии более 35 домов, где проживают свыше 500 человек, остаются без света. Обрыв проводов произошел во время сильного снегопада, ведутся ремонтные работы. Центральная избирательная комиссия России завершает сегодня прием документов для регистрации кандидатов в президенты. Ожидается, что бумаги в ЦИК подадут бывший премьер Михаил Касьянов и лидер Демократической партии Андрей Богданов. В Москве госпитализирован писатель Василий Аксенов, по сведениям СМИ, с подозрением на инсульт. Сотрудники больницы, куда доставили писателя, не сообщают о диагнозе. На Шри-Ланке при взрыве пассажирского автобуса погибли 23 человека и 67 ранены. На пути следования автобуса была взорвана бомба, а затем по нему была открыта стрельба. За взрывом, предположительно, стоят тамильские сепаратисты. Президент США Джордж Буш сегодня завершает свою поездку по странам Ближнего Востока визитом в Египет, где встретится с президентом страны Хосни Мубараком. По сообщениям СМИ, в Шарм-эль-Шейхе усилены меры безопасности. Накануне приезда Буша по стране прокатилась серия акций протеста против его визита. Картина «12» российского кинорежиссера Никиты Михалкова вошла в шорт-лист «Оскаровской номинации». Фильм отобран в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» вместе с еще 8 картинами.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к главной теме нашей программы – президентским выборам в России. Напомню, сегодня последний день сдачи подписей для кандидатов, не выдвинутых партиями, в том числе и экс-премьера Михаила Касьянова. Писателю Владимиру Буковскому накануне Верховный суд окончательно отказал в праве быть зарегистрированным в качестве кандидата. Он считает это решение политически мотивированным, а свое участие в выборах отнюдь не безрезультатным. С Владимиром Буковским побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Вы видите политические мотивы в решении суда, или вы все-таки склонны согласиться с тем, что пусть с формальной точки зрения ваша кандидатура не совсем подходила под требования российского законодательства?
Ну, я, конечно, вижу с самого начала чистое политическое решение. Очень многое из того, что Центр избирком и Верховный суд представляют как основание для отказа, это фактически неверно. Другие положения очень легко оспариваемые. Ну, скажем, они все время твердят о том, что у меня вид на жительство в Англии. Они просто неграмотные люди. Нельзя иметь и вид на жительство, и гражданство. Вот решите все-таки, что у меня, да? И это ваша обязанность решать, а не моя. Я не обязан этого. Даже в самой анкете не спрашивается все гражданства. Спрашивается одно гражданство, и у меня российское гражданство. А не может иметь человек вид на жительство, если у него есть гражданство. Это две вещи, которые друг друга исключают. То есть решение уже само по себе безграмотное.
Почему Кремль не хочет допустить ваше участие в выборах? Чего не боятся?
Если человек получает право участия, у него есть свободный доступ к СМИ, принцип равного времени и так далее. И, конечно, никак им не хотел критический голос, будь то мой, будь то Каспарова, будь то Немцова и так далее, допустить на центральные СМИ, где бы мы могли довольно подробно и детально и хорошо аргументированно объяснить, в чем является преступность нынешнего режима, его нелегитимность и так далее.
Можно ли сказать, что сегодня ваша президентская кампания с формальной точки зрения, по крайней мере, закончена? Ведь больше ничего уже сделать нельзя.
Я не знаю, юристов надо спрашивать, будут они обжаловать в Страсбурге в суде это или не будут, найдут они основания оспаривать, пусть оспаривают, я считаю, что нужно пройти все инстанции. Что касается самой компании, то, как вы знаете, по договоренности между Немцовым, Касьяновым и мной, мы как бы работаем как команда, мы друг друга поддерживаем, и если зарегистрируют Касьянова, значит, соответственно, мы поддержим его, и в этом будет наша доля участия в президентских выборах. Это единственное из того, что сейчас осталось. А нам все-таки нужен иметь кандидата от демократической стороны на этих выборах, иначе выборы вообще уже перестают иметь смысл. Ну, представьте себе, что же это будут за выборы, если будет участвовать с одной стороны Медведев, с другой Жириновский. Скажем, даже коммунисты возьмут и уберут свою кандидатуру, как Зюганов и грозился. Но это вообще будет какой-то кошмар.
Вам понятно, почему Россия так покорно выбирает Путина или его преемника?
Ну, мне понятно, прежде всего, что никаких выборов там нет. Мы же видели, например, на примере думских выборов, что это какая-то уже совсем запредельная комедия. Это уже комедия абсурда. Это уже напоминает Бекета и Ионеско. И уже давно зашло за Кафку. Даже когда люди заставляют фотографировать свои бюллетени и представлять их по месту работы или учебы. Когда в Ингушетии выяснилось, что вообще больше половины людей не голосовало, а официально было заявлено чуть не 98%. Так что о выборах речи нет. Тут речь идет о том, чтобы общество нашло все силы сопротивляться нынешнему диктаторскому режиму.
Почему оно не находит этих сил?
Оно находит постепенно. И я вот специально поездил, поговорил, получил некий отклик от всего этого. У меня есть ощущение растущего сопротивления.
С бывшим претендентом на пост президента России, писателем Владимиром Буковским, беседовал Андрей Шарый. Есть ли у Дмитрия Медведева реальные конкуренты в борьбе за пост президента России? Такой вопрос наш корреспондент Светлана Митина задала прохожим на улицах Чебоксар.
Нет, реальных нет. Если Путин определил, чью кандидатуру Путин определит, та кандидатура и пройдет. Это безусловно.
Нет, пока. На мой взгляд, нет. Потому что его президент выбрал, он знает, кого выбрать. Они вместе работали, он его знает. Ну, другие, вон сколько их было, что-то не оправдывают они доверие.
Я не вижу конкретно реального, кроме Медведева. Таких ярких претендентов не вижу. Нету.
Я даже не могу сказать. Не могу сказать. Кто может составить конкуренцию? На мой взгляд, таких нет.
Да, нету, наверное. По моему мнению, нету. Потому что я не читала, что еще кто-то там может быть.
Да, я тоже думаю, что никого нет. Ну, по телевизору вот так вот слушаешь, смотришь, но там в основном это таких кандидатов я и не вижу.
Да нет, нету реальных таких. У него уже все, уже путь проложен, уже заранее уже. Ну, это по-любому уже будет он. Так что конкуренции не будет никакой абсолютно.
Думаю, нет. В связи с тем, что его поддерживает, наверное, одна из крупнейших партий – «Единая Россия». Поэтому, думаю, нет конкурентов. И думаю, что он выиграет.
Ну, я думаю, что конкуренты у него есть, несомненно, и довольно сильные, и всякие разные. Но к нему как бы испытываю симпатию я сама лично.
Я думаю, как Путин сказал, если как он преемник будет, так он будет, все равно его по-любому Медведев будет президентом. Я так думаю. А конкурентов не знаю, я в политике так не особо так.
Вполне возможно, что есть. Я фамилии не знаю, но даже, может быть, даже Жириновский. Почему бы и нет? Может быть, реально конкурентом.
Думаю, что нет. Конкурент, как говорится, кого надо, того поставить. Потому что играет не кандидат, а играет сила. Будет Медведь президент. Я так полагаю.
Ну, видимо, будут какие-то конкуренты в лице Зюганова. Ну, Зюганов не сказал бы. А мне кажется, в конечном счете не будет у него конкурентов. И он большинством голосов победит. Это однозначно. Нет программ у партий достойных. И реальной власти нет у них.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос. Есть ли у Дмитрия Медведева реальные конкуренты в борьбе за пост президента России? Светлана Митина для Радио Свобода. Чебоксары.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». Зачем генетики увеличили жизнь дрожжевых клеток в 10 раз? Почему динозавры становились родителями еще в подростковом возрасте? И чем оборачивается глобальное потепление для Антарктиды? Ответы на эти вопросы сейчас в нашей программе «В новостях науки» у моей коллеги Ольги Орловой.
Генетикам из Университета Южной Калифорнии удалось продлить существование живых организмов в 10 раз. Таковы были результаты экспериментов ученых на дрожжах. Хлебные дрожжи считаются одними из наиболее изученных живых организмов. Молекулярные и генетические процессы, происходящие в них, понятны на сегодняшний день лучше всего. В эксперименте ученые решили ограничить хлебные дрожжи в калориях и отключить два специальных гена, которые у дрожжей ускоряют процесс старения, а у людей способствуют возникновению рака. Эти меры привели к значительному увеличению жизни клеток дрожжей без каких-либо побочных эффектов. Теперь калифорнийские генетики планируют продолжить похожие эксперименты по продлению жизни мышей, а затем перейти к людям. Надежду на успех дает то, что в Эквадоре обнаружены люди с мутациями в генах, аналогичными тем, которые были описаны у дрожжей. Новое исследование палеонтологов из Университета Огайо показывает, что динозавры начинали спариваться до наступления полной половой зрелости. Тогда как, например, птицы, ближайшие на сегодня родственники динозавров, не приступают к воспроизводству до того, как достигнут полного взрослого размера. Также ведут себя и мелкие млекопитающие. Однако исследования состава костного мозга самок таких видов, как овираптор и тираннозавр, показали, что у этих животных очень рано появлялось потомство, так же, как и у современных простейших рептилий. Палеонтологи обнаружили в останках динозавров специальные ткани, богатые кальцием, которые появляются у самок во время яйцекладки. Затем другая группа ученых из Калифорнийского университета в Беркли нашла аналогичные ткани еще у двух самок других видов – аллозавра и тинтозавра. Всем животным было от 8 до 18 лет, что является по меркам динозавров возрастом подростков. Международные группы экологов сообщают о результатах наиболее полного обследования состояния льда Антарктиды. Они показывают, что ледовый покров вокруг Южного полюса стремительно сокращается. Так, в 2006 году Антарктида потеряла почти 200 миллиардов тонн льда. Это на 75% больше, чем ежегодно теряла Антарктида 10 лет назад. По мнению исследователей, в 2006 году это привело к повышению уровня Мирового океана только за счет антарктического льда более чем на 0,5 миллиметра.
Ольга Орлова и новости науки в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9» и в продолжении неполитических новостей репортаж из Петербурга, где в этом году исполняется 90 лет старейшей российской киностудии «Ленфильму». К этой дате приурочен начавшийся в городе уникальный ретроспективный показ материалов из ленфильмовского «Золотого фонда». Слово Татьяне Вольской.
Ленфильм появился в результате решения Наркомпроса 30 апреля 1918 года. На студии снято около 2000 игровых, документальных и телевизионных фильмов, ставших мировой киноклассикой. Среди картин, получивших отечественные и зарубежные премии, фильм «Чапаев», лауреат Сталинской премии 1941 года, «Гамлет» и «Король Лир», лауреаты более 30 международных премий, «Мой друг Иван Лапшин», обладатель «Бронзового леопарда» на Международном кинофестивале в Швейцарии 1985 года, «Молох», снискавший награду в Каннах в 2000 году. На студии в разное время работали режиссеры Григорий Козинцев, Иосиф Хейфец, Илья Авербах, Глеб Панфилов, Динара Асанова. В картинах Ленфильма впервые прозвучали многие произведения Дмитрия Шостаковича, Исаака Дунаевского, Василия Соловьева-Седова, Вениамина Баснера, Андрея Петрова. Но даже в канун юбилея тучи в виде грядущей приватизации не рассеялись над киностудией. С одной стороны, Ленфильм – это миф истории искусства 20 века, с другой, если рассматривать его как груду устаревшей техники и собрание неремонтируемых площадей, это значит в очередной раз перечеркнуть историю, говорит главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус.
Потому что это было не только физическое пространство, на котором были организованы съемочные павильоны, гримерные и все прочие цеха, а это было такое место. У него было гений места. Это очень сложное ответвление от советской культуры, такая ее маргинальная, человеческая часть, от
Любовь Аркус считает, что «Золотой фонд» Ленфильма – это картины, сделанные и в 30-е, и в 50-е, и в 70-е годы.
Ленфильм всегда был такой оппозицией мейнстриму, оппозицией главному направлению, генеральному направлению. И при советской власти, когда на Мосфильме по большей части снимались идеологическая продукция или массовая продукция, а на Ленфильме, с одной стороны, был такой рассадник авангарда и такого радикального авторства, с другой стороны, такой человеческий кино, где человек был взят интимно в своих переживаниях и в своих индивидуальных частных случаях.
Даже в перестройку, когда в стране практически не было кино, именно здесь работали Сокуров и Герман, Рогожкин, Балабанов, режиссеры, делающие кино как искусство. Ретроспектива открывается фильмом Виктора Трегубовича «На войне, как на войне». Будут также показаны картины «Не болит голова» у Дятла Динары Асановой, «Уникум» Виталия Мельникова, «Господин оформитель» Олега Цепцова, «Письма мертвого человека» Константина Лопушанского и другие фильмы. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода» в Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Напомню, главные новости к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
Сегодня завершается прием документов для регистрации кандидатов в президенты России. В Железноводске сегодня хоронят погибших при взрыве газа в жилом доме. ФСБ проведет разъяснительную работу среди российских сотрудников Британского совета, чтобы уберечь их от провокаций. Президент США Джордж Буш завершает свою поездку по странам Ближнего Востока визитом в Египет. Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни победил на праймерис в штате Мичиган. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Арбитражный суд признал законными скандальные лесные аукционы в Звенигородском районе Подмосковья. Выселение Международного центра репродуктивной медицины в Санкт-Петербурге. В Москве запускают удлиненные и более комфортные электрички и хотят выдворить из страны мигрантов, у которых обнаружен ВИЧ. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Звенигородского лесничества о признании незаконными приказов о проведении лесных аукционов по 22 участкам в Подмосковье. Мотивировочная часть этого судебного решения станет известна через 5 дней. Накануне аукциона разгорелся скандал из-за того, что стартовые цены были ниже рыночных на 2 порядка. Петербург. Скандал с выселением Международного центра репродуктивной медицины, арендующего помещение у НИИ акушерства и гинекологии имени Отто, дошел до отключения воды. По словам директора центра Владислава Корсака, эта акция – инициатива руководства НИИ, не допускающего пациентов и врачей центра на территорию учреждения. Персонал ночует в здании, а НИИ отказывается продлевать договор аренды. Центр же не может переехать в новое предоставленное помещение, которое освободят лишь к апрелю. Москва. Электрички, удлиненные на один вагон по сравнению со стандартными поездами, ходят теперь по Казанскому и Киевскому направлениям Московской железной дороги. 18 таких новых, более комфортных составов – это новшество ответ на растущий пассажиропоток. Петербург. Городские власти выбрали здание для центра по оформлению и трудоустройству мигрантов. В этом году появится такое новое учреждение. На создание информационно-справочной службы для мигрантов будет выделено 5 миллионов рублей. Кроме того, в Красносельском районе города начнет работу центр временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, приговоренных к выдворению из России. Москва. В этом году в Москве создается служба единого миграционного окна, где мигрант сможет встать на учет в Федеральной миграционной службе. Здесь будут представители отдела внешних связей и правоохранительных органов, специалисты, консультанты разных ведомств, в том числе налоговой службы. Алексей Александров, председатель Комитета межрегиональных связей и национальной политики Москвы, сегодня обращает особое внимание на высокий уровень инфекционных заболеваний среди трудовых мигрантов.
Анализ прохождения вот этих медицинских свидетельств показывает, что до 14,5% иностранных работников больны особо опасными инфекционными заболеваниями. Речь идет о СПИДе, ВИЧе, гепатитах, туберкулезе, лепро, сифилисе. Носители именно вот ВИЧ-инфекции, СПИДа должны быть выдворены из страны. Но отсутствие механизма привело к тому, что из 300 человек, у которых был обнаружен СПИД среди прибывших мигрантов, ни одного по медицинским показателям не выдворено за пределы Российской Федерации.
Петербург. Новая газета в Петербурге больше не появится в газетных киосках Ленинградской области. Редакция объясняет причину. Отказ крупнейших областных распространителей прессы «Леноблпечать» и «Неваоблпечать» от реализации газеты. Это не первая петербургская газета, от которой отказались областные сети. Эксперты предполагают, что такие решения принимаются под давлением областных властей. Новости Москвы и Петербурга. 16 января. Вера Володина.
Еще об одном заметном событии в Московской области мы попросили Веру Володину рассказать подробнее. Это крупный пожар в Одинцовском районе, в результате которого в среду под угрозой эвакуации оказался город Голицыно. С чем связан столь серьезный уровень угрозы и что говорят экологи о последствиях последних чрезвычайных ситуациях в Подмосковье?
Областные власти не исключали возможности эвакуации населения, но пожар был локализован довольно быстро, в течение 2 часов. Рабочие первой и второй смены загоревшегося цеха вручную вынесли все мешки с опасным сырьем из горевшего здания и еще до приезда пожарных локализовали огонь, используя собственные средства – огнетушители и песок. Так что, по заявлению руководства регионального МЧС, уже через полчаса после начала тушения штаб отменил готовность к эвакуации людей из поселка и из соседнего Голицына. Замначальника главного управления МЧС России по Московской области Юрий Медведев.
Это предприятие, которое делает пищевую упаковку из вспененного полипропилена. Мы, в общем-то, объясняли, показывали, что это действительно горит деревянные конструкции, и химических веществ не находилось в зоне горения.
Впрочем, в течение дня ситуация оценивалась и по-другому.
Были эвакуированы люди, потому что при горении винилсад выделяет черный едкий дым. На место пожара были направлены подразделения Одинцовского района. Руководитель тушения пожара правильно оценил обстановку, объявил победил сразу второй номер, благодаря чему на месте были сосредоточены большое количество техники и людей, и пожар в кратчайшие сроки был ликвидирован.
Из-за вероятности горения химических веществ, тем более что по соседству со сгоревшим в конце концов цехом находились склады с более горючими материалами и котельная. Совместные грамотные действия сотрудников завода и спасателей, а также водоем в 10 метрах от места ЧП предотвратили большую беду. Впрочем, авторитетные эксперты-экологи не склонны доверять сообщениям МЧС. Президент Союза за химическую безопасность доктор химических наук Лев Федоров опасается не только последствий, но критически относится и к информации с места событий.
Это они запустили после того, после, через несколько часов. А вначале они все время молчали. И это и есть вопрос, почему люди не хотят сказать, какое конкретное вещество, все-таки с каким конкретным веществом там работали. Пожар-то вспененный полипеноуретан не опасен. При одном условии, если на самом деле это вспененный пенополиуретан. В этом же вопрос-то. Это не секретное производство, это обычная лавочка химическая, эко, бог знает какая. Два вопроса. Один вопрос, есть ли токсичные выбросы во время нормальной работы предприятия? А второй вопрос, что будет, если загорится? На этот вопрос должны отвечать четверка знаменитая. Пожарник, эколог, санитарный врач и технадзор. Вот они и должны будут вам ответить, если вы захотите это спросить. Будут ли они вам отвечать? Это и есть вопрос. Вот наши бюрократы почему-то не любят, когда ей вопросы задают. Просто обычная безответственная бюрократия. Другой опасности я не вижу.
К концу дня все сообщения информационных агентств говорили об успешном завершении операции, но в вечернем выпуске ТВЦ вчера было заявлено, что, цитирую, «возможно, придется эвакуировать население как минимум одного поселка». Впрочем, официальная информация позже этого не подтверждала. Данных о состоянии воздушной среды в тот же день не публиковалось. Одно известно точно, как итог этого происшествия. В результате пожара обрушилась крыша здания цеха, пострадавших нет.
И в данном случае мы с вами именно в этом находимся. Ну, чего было трудно сказать с самого начала? Если пожарники местные, а там совершенно очевидно, что были местные пожарники, они свойства всех своих предприятий знают, потому что они регулярно ходят и заставляют новые мероприятия по безопасности совершить. И если они, несмотря на это, не захотели отвечать на эти вопросы, вот это меня смущает.
Лев Александрович утверждает, что ЧП подобного рода находится в центре внимания только несколько дней, а что там происходит дальше, уже мало кого волнует. В качестве примера приводит недавний разлив мазута в Королеве.
Фактически вылилось нефти столько же, сколько в Керченском проливе. Только это, в отличие от Керченского пролива, маленькая Клязьма, все маленькое, стало все закрываться. Через 2 недели вы все забудете. И все, и дальше уже их никто проверять не будет.
На возражение о том, что в Королеве местные жители и общественные организации заставили взглянуть на проблему по-другому и рассказать об истинных масштабах происшедшего, последовал такой ответ.
Речь идет о международном фонде. Фонде дикой природы, за который некие люди на Западе платят деньги. А теперь представьте себе, завтра выйдет наш гарант и скажет, вот эти люди шакалят в западных посольствах, и этот фонд отправится туда же, куда сейчас отправляют британский совет. На одной ножке стоят. Если они не проштрафятся перед властью, они будут за счет западных денег спасать уток.
Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 16 января.
Театры. На сцене Малого театра Государственный татарский академический театр показывает сегодня свою версию пьесы Чехова «Три сестры». Режиссер Фарид Бекчентаев, художник Тан Яникеев. А в Линкоме этим вечером спектакль по пьесе Гоголя «Женитьба», рекомендует Марина Тимашева.
Вот уже много лет вслед за Мерхольдом режиссеры твердят, играя то или иное сочинение Гоголя, играть следует всего Гоголя. Идея не дурна, но Марк Захаров затеял сыграть «Женитьбу», как она есть. А это есть, несмотря на грустный финал, очень смешная пьеса, написанная в расчете на отменных актеров. Сам Захаров в буклете, правда, сообщил, что ставил пьесу с политическим подтекстом. По сюжету простой русской женщине предстоит выбрать жениха, читай, народу сделать свой выбор. Правда, при таком подходе не срабатывает хрестоматийная фраза невесты на выданье. Вот бы нос одного жениха приставить губам другого. В нашей политической реальности, что кому не представляй, добра не жди. Но в конечном счете в спектакле нет никакой политики, политики, а есть люди и окружающая их скверность. Жаль, что милые наши женщины сидят в девках, приманивая женихов в лучшем случае внешностью и жертвенностью, а в худшем сундуками с приданым. Жаль мужчин жизненной энергии, которых не находится применение. Жаль всех нас, потому что мы не в силах ничего изменить. В главных ролях заняты Виктор Раков, Сергей Чинишвили, Александра Захарова, Леонид Броневой, Александр Збруев, Олег Янковский. Нужны ли еще какие-то рекомендации?
Концерты. В зале имени Чайковского сегодня концерты с серии «Звезды мировой оперы» в Москве. Сегодня здесь российский дебют итальянской певицы меццо-сопрано Даниэлы Барчеллони, снискавшей мировую известность исполнением опер Россини и других итальянских классических композиторов. В концерте участвует академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением итальянского дирижера Алессандро Витьелло. А в камерном зале Московской филармонии концерт «Голос древности глубокой» с участием ансамбля «Волки и овцы». Это возможность услышать игру профессионалов на таких редких русских и западных инструментах, как лютня, рожки, бомбарды, ирландский бубен, варган и гусли. Выставки. В Государственном музее Александра Сергеевича Пушкина сегодня вечером открывается выставка «Петербургские архитекторы эпохи историзма». На ней будут представлены работы известных петербургских зодчих середины и второй половины XIX века: Ипполита Манигетти, архитектора императорских царскосельских дворцов, Карла Рахау, одного из архитекторов Литейного моста, Максимилиана Месмахера, участвовавшего в строительстве Исаакиевского собора. Кино. В широком прокате остается франко-испанская комедия «Миллион лет до нашей эры 2», названная так исключительно российскими прокатчиками и на самом деле не являющаяся сиквелом одноименной ленты 2004 года. Этот фильм примечателен своим абсурдным, но забавным сюжетом, именем режиссера и актерским составом. Картину снял Жан-Жак Оно, экранизировавший 12 лет назад роман «Имя розы», а главные роли сыграли известный комик Хосе Гарсия и Венсан Кассель.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. И не пропустите после выпуска новостей через 7 минут программа «Грани времени» Владимира Карамурзы. Пришла ли пора положить конец долговому конфликту между Россией и швейцарской фирмой «Нога»? Тему обсуждаем с писателем, обозревателем радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотни тысяч вкладчиков штурмуют местное отделение банка, чтобы...
На территории РКК «Энергия» разгерметизировалась емкость для хранения резервного топлива.
В акции распространялись информационные материалы, а также проводился опрос населения.
Глава правительства проинформировал министров о содержании своей беседы с президентом США Джорджем Бушем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».